Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях инокиня Ольга Гобзева. Мать Ольга, вот вы обмолвились, и мы знаем, да, что у вас часть вашей жизни, часть вашей биографии — это актерское делание. Хотела бы спросить, как так получилось, что вы из той семьи, в которой вы жили религиозной, попали в актерство?
Ну, казалось бы, в такую сферу, которая, ну, принято ли было, что она чуть ли не греховная. Потому что говорили раньше, актеров вообще не хранили в ограде. Ну, обычно в церковной ограде, кладбище рядом было.
Это все-таки спорно на самом деле. Столько копий сломано. Зачем вы стали актрисой? Как?
Ну, как зачем?
И почему отказались от этого?
Вы знаете, когда начинается вот такой подростковый период, то молодой человек или девушка начинает как бы искать самого себя. Вот кто я, как приспосабливаться к этому миру. И очень многие, особенно девушки, либо мечтали быть балеринами, это же очень красиво, на сцене, тем более были такие великолепные примеры, или там в театре, или в кино. Меня очень увлекало кино. Увлекало тем, что оно гораздо естественнее. И люди были, нежели в театре. В театре почему-то надо было говорить на громким голосом обязательно. И даже если человек переживает. Ну, одним словом, театр меня не впечатлял. А кино я посмотрела как-то в детстве, только-только в раннем детстве, только-только появился телевизор на работе у папы. Я просидела там чуть ли не 8 часов возле телевизора. Это было ужасно. Мои родители переживали, искали меня. Но, слава богу, все закончилось благополучно. Просто меня очень впечатлило. Там был такой фильм «Максимка» про мальчика, который, я уж сюжет не помню, на корабле. И мне тоже хотелось быть этим мальчиком. И на корабле это очень свойственно детям, подросткам. Угу. Как себя вот в мире. Не просто вот как-то скучно сесть там и быть бухгалтером, хотя это тоже очень хорошая профессия, умная. Но вот что-то такое, чтобы душа порадовалась этому вот романтизму, этой возможности, какую-то полетность. И, естественно, я тоже была такой девочкой. Правда, этому предшествовало то, что я занималась в кружке художественного слова у Маргариты Рудольфовны Перловой. Угу. Совершенно замечательная женщина, какая-то из другого времени, Маргарита Рудольфовна, Царствие Небесное. И она очень любила, кроме того, что она любила детей, она нас научила читать. Я помню, что я участвовала в конкурсе чеховских произведений, рассказов. Это было в доме Комоди на Садово-Кудринской. И там в жюри сидели знаменитые актеры: Грибов, Орлов, Журавлев. Была даже Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Это 50-е годы, она потом вскоре умерла. Но я помню эту седую голову, так посаженную величественно. И после того, как я там получила приз, даже чуть ли не главный, и она меня поцеловала в макушку. Я думаю, боже мой, это же ведь получается, что ее поцелуй отделяет меня от Чехова всего одним поцелуем. Это меня... Я была впечатлительным ребенком, и, вероятно, это сыграла свою роль. И мне говорили, что вот, Ольга, тебе, наверное, надо артисткой быть. Я же не сама это придумала, а вот как-то люди,
общественное мнение,
подсказывали. И вот это вот стало развиваться. Да, во ВГИКе я поступила на актерский факультет. И одно из самых важных было то, что не сразу, но на какой-то курс, второй или третий, пришел Бабочкин. А это вообще гений слова. Это было очень интересно. Конечно, эта профессия, я уже говорила, она развивает. Она дает возможность человеку посмотреть на себя с птичьего полета, со стороны, понять, осознать. Потому что мы на самом деле не знаем ни друг друга, ни себя. Мы не понимаем. Я помню, как-то в троллейбусе я ко мне подошел, ну, такой полубомж, простите за такое грубое слово, и, уцепившись за мой рукав, говорит: «Матушка, знаешь, что самое страшное?» Я говорю: «Что?» «Потерять себя». Это действительно очень страшно. Как вот потерять себя. И наоборот, для молодого человека, который начинает выходить в мир, для него очень важно найти себя, себя сравнить с тем, потому что какое-то количество ролей, вот в это обстоятельство ты погружаешься, или в иное. У меня были очень хорошие партнеры. Олег Борисович, Олег Иванович Борисов. Со Смоктуновским я дружила какое-то время. Дружила с Ладыниной Мариной Алексеевной. Встречалась даже с Мордвиновым, Николаем Мордвинов, который в старом, помните, фильм «Маскарад», вот этот, мы с ним снимались в одном фильме. Это было очень интересно. На самом деле у меня нет ни по отношению к тому периоду. Я тоже благодарна Господу, потому что я была в разных ситуациях, я была с очень интересными людьми. И могла как... Вот это было развитие своего рода. Правда, впоследствии, вот когда вот кончились те золотые годы советского кинематографа, началось что-то несусветное. И я поняла, что уже места для меня нет здесь.
Почему?
Ну, например, какие-то были предложения очень странные от молодых режиссеров таких либерального толка. Ну, часто просто неприлично играть роли каких-то, ну, каких-то, я не знаю, я не хочу говорить.
Не знаю, кого.
На таком радио, да, не пойми кого. С очень с таким, как мне одна режиссерка сказала: «Ольга, ты всегда такая хорошая, а мне бы хотелось, чтобы ты была в фильме «Сволочь». Я думаю: нет, Ларисонька, я не хочу играть сволочь. Вот не, я не могу вот в себе найти, и просто мне от этого плохо становится. Ну, просто даже если во мне есть и отрицательные черты, ну, их выносить и утверждать я не могу. Вот один случай был у Хуциева в фильме знаменитом «Мне 20 лет», когда он, я еще была, только-только поступила в ВГИК, он меня пригласил в эпизод, куда всю вот эту вот ВГИКовскую элиту собрал. Там был и Кончаловский, и Паша Финн, и Рязанцева, там был Тарковский, вот вся такая компания. И в этой компании он мне определил роль человека, который, ну, правда, за дело, потому что Тарковский играл такого циника, дать пощечину. А Марлен, у него такое свойство, он снимал фильм по 27 дублей.
Это же убить можно, 27 дублей пощечину давать.
Убийство, да. И вот в результате бедный Тарковский терпел от меня, потому что я еще не обладала хорошей актерской техникой, первый курс, и больно его лупило по щеке. Он морщился и вообще дергался, а я очень страдала. И я подумала: Господи, если вот это надо делать в актерской профессии, я не хочу быть актрисой. То есть я засомневалась с самого начала, самых первых вот этих вот шагов в кинематографе. И впоследствии, да, я не могла делать то, что против моей совести. А режиссеры, ну, они же разные, разные по своему уровню, по своему нравственному наполнению. Они могли предлагать и бог знает что. Таких примеров. И очень часто молодых актеров ломали, и как-то вот, ну, вот из них вытаскивали то, что на самом деле, ну, вот какие-то низменные, низкие инстинкты. Это стало модно. Стали подражать западным. И я поняла, что мне здесь делать нечего.
Решили принять постриг? Как вы пришли к монашеству?
Нет, я сначала ушла из актерской профессии. Я уволилась из театра. Ну, кроме того, я вот много рассказывала, что когда играла в театре один спектакль, я увидела в гримерной такую испанку играла, увидела не себя, а другую женщину. Это меня напугало. Так, платье было тоже голубое, а лицо было не мое. Нос с горбинкой. Я славянского типа, совершенно. А тут какие-то глаза, другой разрез, брови, рот другой. Я думаю, боже мой.
Это вы настолько в образ жились? Или, может, просто от усталости?
Нет, я никакой усталости, что вы. Наоборот, взлет. Я играла с большим удовольствием, и меня хвалили за эту роль. Но когда я увидела другого человека в зеркале, я стала шевелить пальцами, думаю, я это или не я. Она тоже шевелила пальцами. И я очень испугалась.
Вы после этого уволились?
Да.
Но вы уволились из театра, уже через 2 года вы приняли постриг, насколько я помню. Это короткий срок, небольшой.
Да. Но, вы знаете, мой духовный отец, отец Георгий Бреев, как-то об этом речь заходила. Когда я в Киеве снималась и была в Киево-Печерской лавре, один монах, который меня где-то запомнил, говорит, я тебя знаю. Я говорю, батюшка, ну я же пришла сюда помолиться. Ну, я тебя в телевизоре видел. Я говорю, какой там телевизор? Прямо на него набросилась. Он говорит, ладно, не обиделся, я тебя подожду. Потом мы с ним беседовали, очень хорошо. Когда он меня провожал, он так бросил мимоходом, будешь матушкой. Это еще в самый разгар моих актерских работ, ролей. Это все как-то подспудно, параллельно проходило, как бы помимо моей воли. Потому что, например, как вы решили пойти из одной? Да не было такого, такого не бывает. Это происходит. Это происходит вот как бы неотвратимо. И так оно и произошло. И батюшка сказал, отец Георгий, что в монастырь приводит Господь за руку. Вот такой способ. И так сложились обстоятельства, что я побывала в монастыре поговеть на первую неделю. Ну, меня пригласили. И прямо в среду же владыка Амвросий одел на меня вот этот с подбором платочек.
Угу.
Знаете, как послушнический. Ну, думаю, в принципе, я на послушании у своего духовного отца находилась долгие годы, почти там где-то 16 или под лет. Я думаю, ну, наверное, правильно, потому что у меня есть духовный отец, и я на послушании у него. А в воскресенье поставили возле Слии, свали, и произошел вот невероятный такой по своему значению, по своему счастью, момент постриг.
Сколько вам лет было?
Да уж прилично.
Сколько?
Где-то около 50.
Не страшно было все равно?
Страшно. Но страшно было не в самый момент. В самый момент я как бы умерла. Это все замирает внутри. А накануне, когда она мне говорит, Ольга, а примерь так клобук. Ну, думаю, примерю. Я как будто бы и осознавала, и не осознавала, что происходит со мной. Как будто бы вот, как будто это какой-то сон интересный. И вроде со мной, и я вижу это со стороны. Примерила, посмотрела в зеркало и ужаснулась. Так страшно стало.
А чего страшно?
А я не знаю. Наверное, я поняла, что это такая перемена, что она ни с чем не сравнимая. Что-то должно произойти такое, что никогда не было со мной и не могло бы быть, если бы не эти обстоятельства. И потому что действительно, когда владыка начал читать молитвы, то я почувствовала, что я мертвая. У меня только что стою. И постепенно с каждым предметом облачения стала оживать. Но я надеюсь, что это не только... Я просто как впечатлительный человек и бывшая актриса об этом говорю. Но я думаю, что многие монахи могли бы рассказать еще более потрясающие истории, впечатления момента пострига. Это таинство. Это ведь, хотя считается обрядом, но на самом деле там происходит что-то невероятное. Из другого мира.
А почему у вас не поменялось имя после пострига?
Это я не знаю. Это надо спросить у владыки Амвросия, который оставил мне имя Ольга. Но теперь я думаю, это правильно, потому что Я была актриса Ольга Гобзева. Сейчас я инокиня Ольга, в скобочках Гобзева. Наверное, я отрабатываю свое актерство. Что? Наверное, отрабатываю. Наверное, Господь говорит, ну вот ты была актрисой, ну вот теперь поработай, потому что когда ко мне стали обращаться, дайте интервью, я говорю, владыка, владыка Сергий, дорогой, я же ушла от этого. Зачем? Он говорит, матушка, да при чем здесь вы? Это людям надо. Не знаю, может быть, вот я уже, если Господь так вот будет, что я уже отработала, я уже пострадала за свое актерское прошлое, то, может быть, тогда освободит меня и от интервью. Бог знает, это я не знаю. Потому что, конечно, очень часто хочется побыть вот стены монастыря. Влекут, они меня влекут, они меня... Я вот иду, иду, а у меня в глазах монастырь. И мне кажется, что я иду не по кривой дороге, вот посыпанной реагентами, а по дорожке в монастыре.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях инокиня Ольга Гобзева. Мать Ольга, вы все-таки про свое актерское прошлое говорите, как будто это что-то ужасное, что нужно отрабатывать. Ведь не все так однозначно с актерским мастерством. Или это прям вот грех и ужасно?
Да нет же, я же сказала, что я вспоминаю очень многое с радостью, с благодарностью. Благодарностью Бабочкину, потому что он научил любить слово по-другому. Не так, как в Евангелии от Иоанна, но любить его, русское слово. Я благодарна всем моим друзьям, с которыми того же я вспоминаю с нежностью Олега Борисова.
А с кем-то вы еще поддерживаете общение или новая жизнь началась у вас?
Вы знаете, что касается общения, я общаюсь только по необходимости. Mm-hmm. А так ведь все-таки я же инокиня. У меня светских встреч почти не бывает. Вот, правда, я встретилась совсем недавно с Евгением Герасимовым, тоже актером, он сейчас депутат Мосгордумы. Ну, вот тоже по необходимости, потому что я плакала буквально о Бурковских полях, об их разорении, просила помощи. Если это нужно для кому-то, кого-то, а просто так зачем встречаться, для чего? Если только поговорить о Господе, но это сокровенно, это, говоришь, можно только с духовным отцом или с очень близким тебе по духу человеком. Ну, как одна матушка сказала очень интересно в монастыре, самая, говорит, близкая подружка в монастыре – подушка. Это так.
Ну, а вообще в современном искусстве, в современном кинематографе осталось что-то, что было бы интересно, за что было бы не стыдно, что бы нравилось? Или не следите? Или нету такого?
А почему же? Я много лет была членом жюри, правда, документальных фильмов, чуть ли не 15-16 лет подряд. И было очень много интересных. И очень интересные тенденции последние годы, когда хорошие фильмы делают монахи. А есть о монастырях. Не светские, а те, кто знает изнутри. Очень много. Я просто сейчас не берусь пересказывать, кто. Просто боюсь напутать, угу. Уже это было. Потом появляются. Вы понимаете, дело... Для меня нет современного и несовременного искусства. Есть искусство и не искусство. Есть момент, когда ты получаешь какое-то обновление. Вот как раньше говорили, катарсис. Изменение mm-hmm. душевного состояния. Или его нет. Ну, редко очень бывает. Был фильм «Остров», который даже с изумлением сам Лунгин говорил, что вот как-то он получился помимо его воли. Но там были компоненты. Там был очень хороший, выбранный на роль актер Мамонов. Там был изумительный оператор. И там было место Соловецкое. Да. И вот достаточно три компонента, чтобы получилась картина. То есть сам Господь, понимаете, когда дух дышит, тогда это искусство в произведении. А когда дух не дышит, то это что-то мертвое, что-то даже вредное часто бывает. Нет современного, несовременного искусства. Его просто нет. Есть искусство и отсутствие его.
И вы когда кино последний раз смотрели?
Даже не припомню. Если только вот не позовут, может быть, на «Амурской осени» я посмотрю.
«Амурская осень» — это фестиваль?
Это фестиваль, он так называется. Он проходит осенью где-то в сентябре в городе Благовещенске Амурской области. И потом его часть и продолжается в Харбине. Пока нет, я боюсь смотреть, да не то, что боюсь, «Левиафан», вот, который вызвал такую разноголосицу, ну, понятно, вот этот либеральные, те, кто не любит Россию и пинают ее.
Да не стоит, наверное, так обобщать, ну, правда.
Нет, ну, и есть люди, которые любят. Я просто, наверное, нужно набраться мужества и посмотреть. Я просто не люблю, когда матерятся, все это засоряет душу. Вот, понимаете, поэтому я не люблю, когда вот так вот... Я понимаю, у нас много... Вот у нас, вот я же говорила в начале передачи о том, что у нас творится на земле. У нас много беззакония. Но когда это выводится как основное, когда нет альтернативы, когда нет внутри света, то и смотреть зачем, если нет света, если одна тьма. Вы знаете, я вот несколько лет приезжаю в Благовещенск Амурской области. Вначале, это где-то в 2003-2004 году, это был довольно депрессивный город. Да, и многие хотели уехать оттуда. Сейчас, вот я уже приезжала в прошлом году, это город очень чистый, очень красивый, совершенно поменявший внутренний и совсем не депрессивный. Там, например... Один из фильмов, снятый любителями Благовещенска, получил приз фестиваля фестивалей.
А что это за фестиваль фестивалей?
Ну вот, который проводился тут тоже, собранные со всех фестивалей фильмы, угу. Получившие ну, одобрение, призы, и еще раз как бы вот самые лучшие, и еще раз проводится фестиваль, и выбираются лучшие картины. Представляете, любитель. Не режиссер, не имеющий режиссерского образования, получил приз на этом фестивале, уже как бы еще раз отобранном. Ведь все идет в динамике, все меняется. И если художник не видит тенденции, к чему все, вот куда, если он видит только, если ему надо только нас закопать в могилу или разрыть нашу землю, как эти гранель. Истребили археологические артефакты древние, то да, но это же все понятно, это, это не от любви.
А вы вообще радостный человек?
Я больше радуюсь, чем печалюсь. Потом, знаете, есть такое ощущение, я недавно с ним познакомилась, когда радость живет рядом со скорбью, и оно неотделимо. Вот скорбит моя душа о земле, о Бурковских полях. Одновременно во мне живет радость. Радость причастия, радость общения, радость вообще.
Вот это важная вещь, потому что наши слушатели могли бы подумать, с чего вообще радоваться, да? То есть вы говорите, вы ни с кем не встречаетесь, зачем встречаться, да? Все только по делу в вашей жизни происходит. При этом у вас есть такая сфера в вашей жизни, как общественная деятельность, где тоже все печально и ничего не получается.
Ну, вовсе нет. Почему же? Я не говорила, что ничего не получается.
А что получается?
Я общаюсь со своими бывшими коллегами. Вы как-то меня поняли, наверное, может, от того, что я рассказала самую больную сразу историю. Да вовсе нет. Вовсе
нет. Получается всё-таки.
По-русски, я вам скажу, это есть в русской натуре. У нас песни, если они радостные, они поются с печалью. У нас печальные песни, вот как, например, вот казаческая песня «Не для меня». Угу. Она поется, вот если это очень хорошо, радостно, при том, что погибает казак. Это свойство, это наше свойство русских людей. И нельзя отделять, вот если я вдруг попечалилась, что я вообще такой вот печальный человек. Нет, я и печалюсь, и радуюсь. Но интересно, что иногда это происходит одновременно. Вот это у меня раньше такого опыта не было.
Радость со слезами на глазах?
Нет, ну это как-то упрощено.
Ну как?
Вы упростили. Но это надо пережить. Это надо пережить. Я вам сказала, что и скорбь, и одновременно, когда причащаешься, радость, та скорбь не уходит, она тут же живет. Но есть радость, которая все-все закрывает. Я же вам говорила, что несмотря на все то, что происходит, во мне продолжает жить любовь. Любовь к земле, любовь к соседям. Я все умею. И печалиться, и радоваться.
Как вы умудряетесь жить в центре Москвы и сохранять любовь, и не впадать в ныне, и не впадать в суету? Может быть, у вас есть какие-то рецепты, которые были бы полезны нашим радиослушателям и мне лично?
Вы знаете, дом... Надо делать из своей квартиры дом. Дом — это ваше место. Нельзя пускать там каких-то посторонних дизайнеров, потому что они привнесут что-то не ваше. Вы можете посоветоваться. Но дом, он отражает человека. Вот я живу в центре города, но это мой дом. Во-первых, потому что рядом это жила моя мама. Я поэтому и переехала туда, сейчас в Малоказённом переулке. Мама, папа, тут все рядом. Это моя родина маленькая. И потом в самом моя внучка, когда приезжает, говорит: «Матушка, как у тебя хорошо». Вот это для меня самая высшая похвала. И от того, что дом старый, там толстые стены, то там тихо. Потом, вы знаете, можно находиться на самом юру, в самой, я не знаю, вот суетной, и быть спокойным, и быть радостным, быть внутри себя в этом доме. Ведь сказал же Господь, что Царство Небесное внутри вас есть. Это действительно так. Конечно, до Царствия Небесного внутри еще далеко, но где-то близко вот этот покой, эта уверенность, что ну что бы ни случилось, а все равно вот внутри будет вот, ну, что-то такое спокойное и чудесное.
И светлое.
И светлое, как ваша передача называется, да.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и инокиня Ольга Гобзева. Всего доброго, матушка Ольга.
До свидания, спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».